Дорогие наши слушатели, братья и сестры, цикл передач «Беседы о вечном» продолжает наш эфир. Сегодня я вам представляю иеромонаха Иоанна Неврюева. Отец Иоанн является благочином монастыря святых царственных страстотерпцев, и мы с вами уже знакомы с отцом Иоанном. Но сегодня у нас очень интересная тема, она настолько неожиданная даже для самой себя, потому что я услышала о том, что батюшка очень любит Анну Ахматову и интересуется ее жизнью, ее творчеством. И вот сегодня даже вот предложена такая интересная тема, которую можно было бы так назвать, узко, наверное, «Анна Ахматова и Ветхий Завет». Или мы в целом сейчас, батюшка, с вами еще не поздоровалась. Здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит всех нас. Да, конечно, говорить про Анну Андреевну можно очень много, очень долго. И Анна Андреевна, она была действительно очень верующим человеком. И, наверное, не стоит ограничиваться именно Ветхим Заветом. Потому что вообще мотивы христианские, православные в ее творчестве, они присутствуют...
Пронизаны
и присутствуют, можно сказать, на протяжении всей ее жизни, ее ранние стихи, поздние стихи. И мне хотелось предложить просто тему разобрать библейских стихов Анны Ахматовой. Библейские стихи – это три стихотворения, как раз-таки, которые навеяны темой Ветхого Завета. И начать с них. Но при этом надо помнить, да, что вот Анна Андреевна, она не только ограничивается Ветхим Заветом. Почему Ветхий Завет? Потому что мы сейчас находимся в преддверии Великого Поста, и на богослужениях великопостных будет читаться книга Ветхого Завета в Паримиях, и мы услышим все эти истории, про которые писала Анна Андреевна в своих стихах, мы их скоро услышим на богослужениях.
То есть можно просто взять и почитать, чтобы вдохновиться как-то на Великий Пост.
Ну, да, наверное, так можно сказать. Вот. Анна Андреевна вся принадлежит Серебряному веку. И это такое направление в нашей культуре, которое было у нас в начале 20 века. Хотя этот век и охватывает вроде бы небольшой промежуток времени, примерно с 1900 по 1922 год. Год как раз 22-й, это год высылки из России многих представителей творческой интеллигенции, философии, так называемый философский пароход. Вот. И Анна Андреевна, конечно, переживет многих из них. Умрет она только 5 марта 1966 года. Но, тем не менее, она вся является воплощением Серебряного века. И для начала, может быть, стоит напомнить, что такое вообще Серебряный век в нашей культуре, что-то заявление такое. И временные рамки я уже назвал, то есть примерно это 1900 год. Хотя это все очень условно, определяется это всегда по-разному. То есть первая четверть 20 века, где-то так примерно. Начальная дата тоже условно, ее обычно связывают с годом смерти известного русского философа, литератора, поэта Владимира Соловьева. И Серебряный век включает в себя два таких явления русской культуры, как русский модернизм и богоискательство. Это присуще ему всему. Нельзя сказать, что все поэты Серебряного века были верующими людьми. Многие из них были атеистами, многие из них были крайне неверующими. Многие явления того времени, наоборот, уводили в какие-то совершенно другие дебри от православия. Ну, та же самая Блаватская, если ее вспомнить, например, да, это все тоже вот самое время. Вот. Но, тем не менее, вот эта вот попытка богоискательства, она все равно присуща. Все ее просто по-разному проходили, представители Серебряного века. И само название, почему именно Серебряный век, тоже понятно, да? Золотой век – это век Пушкина, после которого начинается уже некий такой упадок в культуре, и недаром стала возможна фраза «Пушкин – наше все», которую, насколько я помню, в 1859 году выразил Аполлон Григорьев.
То есть эти слова принадлежат
Аполлону Григорьеву, да, никак не Анне Ахматовой. Вот она родилась гораздо позже, в 1889 году. Так вот, несмотря на такие названия, золотой, серебряный, все же сейчас считается, что именно Серебряный век был расцветом русской культуры. И направление, на которое стоит обратить внимание, и которое я хотел бы обратить внимание в русской культуре, в поэзии, это в первую очередь символизм и акмизм. Да? Символизм – это начало вот этого Серебряного века. Куда? Потому что произошел символизм. Что такое символ? Уже знаете, с греческого языка переводится как соединение двух половин чего-то, какой-то вот печать или какого-то знака. И когда этот знак разламывался пополам и раздавался двум разным людям, которые между собой о чем-то договаривались, это было символом их договора. То есть, когда он соединялся, получался снова единый знак. Так вот, символизм в поэзии соединяет два мира. Мир реальный, видимый, и мир идей. И граница между ними – это именно поэтическое слово. Мир идей, наверное, всем тоже знакомо, это еще какая-то такая отсылка к Платону, к его миру идей. Но у Платона, как этот мир идей воплощается в реальной жизни, оно, кстати, не совсем, может быть, всем понятно. И символисты, они как раз-таки решили, что они это поняли. Через поэтическое слово можно соединить мир идей и мир реальный. А акмизм, которому принадлежит как раз Анна Андреевна Ахматова, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Сергей Городницкий и другие поэты, от слова «акме». «Акме» — это с греческого переводится как «вершина», «рассвет». То есть это такая, наверное, апогей, да, кульминация вот этого символизма. Но если символизм, он сложен, потому что многие поэты, особенно сложно читать, наверное, Вячеслава Иванова, там у него символы, которые очень сложно трактовать, очень сложно понимать, то акмизм старается уже более простыми словами называть те идеи, которые хотят выразить поэты. Наверное, вот такое
введение
оно... Угу. Да, можно говорить про саму культуру Серебряного века, наверное, очень долго, очень много, но для введения, наверное, достаточно. Да?
Сейчас, наверное, уже непосредственно...
Перейдем к Анне Андреевне, да. Потому что Анна Андреевна как личность тоже очень интересная. Если кратко о ее таких основных биографических вехах, как принято, наверное, говорить. Она родилась в 1889 году, как она сама вспоминала, в один год с крейсеровой сонатой. В Одессе. В один год с крейсеровой сонатой и Эйфелевой башней. Родилась она в Одессе, такое местечко под Одессе, которое называлось Большой Фонтан. Она видела в этом какую-то такую мистику, может быть, в своей жизни. На самом деле, вся ее жизнь, если так рассматривать, была такой мистичной, которую можно разделить даже на три части, наверное, если особенно литературную жизнь. Это 10-е годы 20 века, такой расцвет, известность. Она очень много пишет. Потом с 25 по 40 год она пишет очень мало. Ее не печатают, ее... по крайней мере, не арестовывают, но она находится в таком непонятном состоянии отторженности. И особенно 46-й год, наверное, известное постановление журнала «Звезда» и «Ленинград» Ждановская, которое запретило ее вообще, ее и Зощенко коснулось это постановление. И конец жизни, когда она получает снова признательность, она получает премию «Этна Тормино», в Италии, она становится доктором Оксфордского университета в Англии.
Еще ведь у нее была Нобелевская премия по литературе в 65-м году.
Нет, она ее не получила, она номинировалась на Нобелевскую премию, но она ее не получила.
Да, у меня так и помечено, что номинирована была. Просто так хотелось, чтобы она ее получила.
Я даже сейчас не могу вспомнить, хотела ли она об этом, вот, что она об этом говорила, но нет, но не получила.
Но творчество ее заметили, намерилась. по крайней мере.
Да, и по крайней мере, вот эта вот ее известность за рубежом, она, так сказать, стала мешать уже внутри России, внутри Советского Союза, не России, вот, как-то ее притеснять, потому что, ну, на мировой общественности всегда Советский Союз старался держать мину, что называется, да, то есть лицо делать. Вот, и в чем еще заключается мистичность, да, в том, что вот я рассказал, Большой Фонтан, да, название, например, а всю свою основную творческую жизнь она прожила в фонтанном доме. Это будет тоже связано именно с этим домом, Шереметьевским дворцом в Ленинграде. Вот. Родилась она в семье потомственного дворянина, инженера-механика флота Андрея Горенко. И когда она начала писать стихи, отец побоялся, что его поэтические, так сказать, увлечения его дочери, декадентки, да, опозорит его фамилию, и он попросил ее, чтобы она не позорила его имя, и она выбрала псевдоним Ахматова, фамилия ее бабушки, и под этим псевдонимом она уже известна и стала печататься. И даже сделала ее своей фамилией, то есть основной фамилией, после развода со своим вторым мужем Шелейко, она уже получила документы, где уже было написано, что она Ахматова. Она уже стала Ахматовой. Училась в Царскосельской женской гимназии. Как она сама вспоминает, сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно. Вот. В 1905 году она перешла на домашнее обучение.
Прям как сейчас.
Наверное.
Сходство некоторое есть.
Вот. Дело в том, что родители Анны Андреевны развелись, и поэтому семья переехала в Евпаторию. Мать Анны Андреевны уехала на южное побережье. У детей обозначились какие-то признаки туберкулеза, и там был полезен тот южный климат. Вот. И в следующие годы девочка училась в Киеве. Она закончила Фундуклеевскую гимназию. Записалась на юридическое отделение высших женских курсов. В Киеве же она продолжала переписываться с Николаем Гумилевым. В итоге все-таки вышла за него замуж, они венчались тоже в одном из пригородов Киева. И впервые она печаталась в 1907 году в Париже. Русский житель Сириус, который издавал Николай Гумилев. Первые стихи она подписывала Анна Г., то есть еще не выбрала себе псевдоним. Да. Вот. И потом уже стала
девичья фамилия Горенко.
Да, Анной Ахматовой. Обвенчались они с Николаем Гумилевым в 1910 году. После они вернулись в Петербург, и Ахматова поступила на высшие историко-литературные курсы, закончила их. То есть, таким образом, я к чему хочу сказать все это, да, что у Ахматовой было очень хорошее образование. Очень хорошее образование гимназическое. Все-таки это хорошее гуманитарное образование, которое она давала гимназии дореволюционные. И вот эти высшие курсы, которые назывались высшими курсами, это практически аналог современного высшего образования. Не университетского, конечно, но все равно очень хорошего высшего образования, которое на тот момент могли получить женщины. Вот. То есть это был достаточно образованный человек. Что касается воспитания, то воспитание, в том числе религиозное, тоже было дано. Семья была очень верующая, и недаром в своих стихах она часто вспоминает, как она молилась, да, перед сном «Темной иконе», такое стихотворение. Вот, и ее вот эти вот стихи, поэтому на религиозные темы не только эти воспоминания или какие-то просто такие общие фразы. Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу. Да, а это ее реальная жизнь. И церковность ей была всегда присуща. Есть воспоминания. Я очень люблю читать Лидию Каренину Чуковскую. К ней можно по-разному относиться, тоже по-разному. Потому что об Анне Андреевне очень много оставлено воспоминаний совершенно разных людей. И кто-то Лидию Каренину, например, не воспринимает, ну, по разным причинам. Вот. Но, тем не менее, у нее записки об Анне Ахматовой, большой трехтомник, который выходил в свое время. И там Лидия Каренина очень четко по дням буквально записывала всю жизнь, все свои встречи. У Лидии Каренина была очень хорошая память. И придя домой от Анны Андреевны, она записывала буквально дословно все, что Анна Андреевна ей говорила, какие стихи читала.
Просто она понимала, что это великий человек. Что вот, ну, невозможно. Вот так оно и бывает, что когда встречаешься с каким-то человеком, тебе просто хочется прийти и что-то вот записать об этом, прямо оставить какое-то воспоминание. Вот это вот удивительно.
К сожалению, вот после 1940 года, когда за Анной Андреевной велась негласная слежка органами, тогда это было не КГБ, тогда это было чекисты, как их тогда называли? Вылетело из головы. Вот, за ней велась недавно слежка, и аж квартира стала коммунальной, квартира Николая Пунина, где она жила. И кто-то из соседей постоянно следил за тем, что она делает. И, между прочим, к ней были подсыльные друзья. И одна из таких подруг, Софья Казимировна Островская, она работала на органы. И так же, как Лидия Корнеевна, дословно записывала все, что говорит Анна Андреевна. То есть память хорошая может быть не только с хорошими целями. Она может быть совершенно разными целями. Есть такой генерал КГБ Калугин, который в 90-е годы, по-моему, переехал в США, но до этого он успел опубликовать многие документы дела Ахматовой. Это дело насчитывало 900 страниц. И там как раз-таки очень многие дословные разговоры некоторых лиц с Анной Андреевной воспроизведены. Именно таких осведомителей, которые прокрадывались в ее дом под разными личинами, масками.
Почему следили нашим слушателям? Расскажите.
Она считалась неблагонадежной в то время.
Ну, какое слово?
В то время, да, с точки зрения советского государства. Дело в том, что все три ее мужа были репрессированы. Четвертый муж, он как бы не настоящий, Гаршин, да, хирург-патологоанатом, она все-таки не вышла за него замуж. Буквально перед войной они сошлись как-то, и она уехала в эвакуацию в Ташкент, и когда вернулась, она с ним рассталась, и потом очень нехорошо о нем отзывалась, когда узнала какие-то, может быть, моменты, связанные с ее жизнью в блокадном Ленинграде. Очень сложный период для всех, конечно, кто это пережил. И не знаю, насколько можно осуждать человека, который выжил в том кошмаре, который был. Но, по крайней мере, она его обвиняла, как вспоминают некоторые люди, обвиняла его в том, что он мог, там, например, продавать спирт казенный, менять его на антикварные вещи. Вот, и ставил им это в упрек. На самом деле, в блокадном Ленинграде, уж так к слову сказать, действительно, очень многие обогатились антиквариатом, который был разграблен в годы революции и находился в частных руках.
В частных коллекциях, да.
Вряд ли это можно назвать коллекциями, потому что люди просто брали, грабили и оставляли у себя. Вот. А в блокаду уже начали менять это на хлеб и на что-то еще. И поэтому очень многие антикварные вещи всплыли неожиданно на рынках города. Вот. И мужем он ее не стал, тем не менее. Так вот, все три мужа были репрессированы. Но так получалось, что как жена врага народа она пройти не могла. Она со всеми расставалась до их ареста. И какая-то это тоже, в этом есть какая-то мистика или, может быть, какое-то такое провидение, потому что все-таки она оставалась на свободе. Хотя свободы это тоже назвать сложно. Если у нее находится муж, и арестовывали ее сына, и она часто была уверена, что сына арестовывают за нее, то есть под нее ничего найти не могут. Поэтому
а вот сын был Лев Гумилев.
Лев Николаевич Гумилев, известный ученый тоже,
да.
С которым у них были очень сложные отношения с Анной Андреевной, но как бы там ни было, она всегда за сына переживала. Да, она не всегда могла что-то сделать, и ее голос, может быть, ничего не значил, особенно после 1946 года. Вот, но, тем не менее, всегда переживала, всегда чувствовала свою вину перед ним. Опять же, это разные воспоминания могут по-разному об этом сказать, потому что воспоминания Лидии Карины Чуковской, они все-таки, она старается ее показать как любящую мать, заботливую мать, насколько это возможно. И вот Лидия Карина Чуковская в своих воспоминаниях пишет о том, что, например, в 30-е годы, когда в квартире проводились обыски, арестовывался Николай Пунин, который жил, арестовывался Лёва Гумилёв, проводились обыски. Она, например, у нее всегда была Казанской иконы Божией Матери в комнате, она никогда ее не прятала. И она всегда молилась. Эта молитва всегда была ей присуща с детства. Более того, есть воспоминания о том, как они уже в 50-е годы, когда Анна Андреевна часто зимы проводила в Москве, у Ардовых она жила на Ордынке, они ездили в Троицерковую Лавру. Лидия Каренина была, видимо, неверующим человеком, потому что в Лавре она пошла просто гулять. Но она вспоминает, что Анна Андреевна зашла в храм, нашла Казанскую икону, опустилась на колени и долго-долго молилась. Это прям воспоминание, которое вот у Лидии Каренины зафиксировано. Более того, есть же совершенно интересные стихи у Анны Андреевны, которые тоже можно назвать молитвой. Одно стихотворение, которое так и называется «Молитва». «Дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар, отыми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь за твоей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей». Когда Марина Цветаева услышала это стихотворение, сказала: «Как так можно, Анна Андреевна? Вы же понимаете, что стихи сбываются. Что значит «отыми и таинственный и песенный дар, и ребенка, и друга»? Вы о чем вообще говорите? Нельзя так говорить в стихах». Но для Анны Андреевны, кстати, мы уже переходим, наверное, к основной теме, да, к теме ее стихов, ее любви к родине, к своей. Да, она, для нее это было важнее, чем собственная жизнь, наверное, так можно сказать, чем собственные какие-то амбиции поэтические, жизненные.
Она для нас этим очень ценна.
Да. Она ведь сознательно не уехала в эвакуацию, хотя ей предлагали. Она осталась в России, она понимала, что жить без России она не сможет. И тут, наверное, уже можно переходить к библейским стихам. И сегодня хотелось бы в связи с этим и в связи с ее жизнью обратить внимание на второе из трех библейских стихов, потому что цикл этот писался долго. Первое стихотворение «Рахиль» было написано в 21-м году, «Лотова жена» в 24-м, и последнее стихотворение «Мелхола», оно написано уже в 59-м, 61-м году стоит такая дата под стихами, и объединены в единый цикл, то есть это были разные стихи, которые в разных сборниках, они не были, естественно, объединены, когда печатались в один цикл. Объединив единый цикл, они были уже в 61-м году Анны Андреевны, как и единый библейский цикл, такой библейские стихи. И в «Лотовой жене» Анна Андреевна обращается к книге «Бытия», к истории Лота, праведника. Я, может быть, немножко напомню эту саму библейскую историю, канву библейскую, о том, что когда к Аврааму пришли три ангела, он их встретил гостеприимно, и они ему говорят, что мы идем в Содом посмотреть, что там творится. Я сейчас по памяти, у меня сейчас перед глазами нет Библии, чтобы вы понимали, вот, что там творится, потому что вопль граждан этих городов уже дошел до моего слуха, и мне надо пойти посмотреть. И Авраам понимает, что если Бог идет смотреть, что там творится в этих городах, города будут наказаны, раз вопль достиг его слуха. И вот он начинает с ним торговаться. Известная торговля Авраама. А не разрушишь ли ты город, если ты найдешь там столько-то праведников? Вот. В итоге оказывается, что праведников в городах нет, и остается только один праведник, одна семья праведника, это семья Лота.
Лот очень это... сильное место в Ветхом Завете.
Бытия, да, в Ветхом Завете. Лот, напоминаю, это племянник Авраама, и когда Авраам уходил из Ура Халдейского от тех язычников, которые там жили, когда им явился Бог, сказал уйти из Ура Халдейского, Лот — это единственный человек из его семьи, который ушел с ним. Есть традиция, может быть, она несколько такая иудейская, раввинская, но, тем не менее, позволяющая понять их отношения. Такая традиция, что так как у Авраама не было своих детей, возможно, Лот был ему как приемный сын, как наследник всего его богатства, его имущества, которое было очень большим у него. В общем, были большие стада овец и много наемных работников. Помните, как он даже 318 человеками освобождал Лота из плена, когда была война, и цари этих городов содомских попали в плен, да. Вот, это тоже интересная история, но мы сейчас не об этом. Так вот, Лот — это племянник Авраама, и, видимо, до рождения его детей он был ему как приемный сын. В такой степени, что когда их стада настолько увеличились, что им стало тесно пасти вдвоем, Авраам дал право Лоту выбрать, куда он пойдет со своими стадами, где он будет раскидывать свои шатры. И в то время возле Иордана, возле этих пяти городов, где сейчас Мертвое море, были хорошие пастбища, очень хорошие. И Лот их выбирает, и Авраам ничего ему не говорит. Он говорит, да, пожалуйста, ты их выбираешь, ты иди туда. Несмотря на то, что Авраам как бы старший, как бы вроде бы имел право выбрать первый, где он будет пасти, да, он дал это право Лоту. И он с ним не спорит. Он предоставляет ему лучшие пастбища, отпускает его туда, и поэтому Лот уходит жить в этих содомских городах. Лот был женат, у него были дети, и тоже очень интересный момент. Библия очень любит перечислять имена. Иногда просто в каких-то моментах зацикливается на этих именах, и очень сложно разобрать, а к чему это вообще, к чему это запоминать, все эти огромные перечисления, особенно когда начинается, например, выход Израиля из Египта, где перечисляются там все рода, или потом заселение Святой Земли, когда тоже начинают перечисляться все рода, а жена Лотова остается неназванной по имени. На протяжении всего своего повествования...
Мы только знаем, что это жена Лота.
Да, жена Лота, все, что мы не знаем, больше ничего.
Безымянная.
Безымянная, она так остается безымянной. Вроде бы есть такое предположение, что Библия называет по именам только важных героев. И если человек не назван по имени, то это что-то неважное. Можно было бы с этим согласиться, если бы не Евангелие от Луки, где Христос вспоминает жену Лотову. Вспоминайте жену Лотову, 17 глава, когда он говорит о втором пришествии. Да, помните эту фразу его, когда двое будут на крыше, да, не сходите в дом взять что-либо, когда начнется приход Сына Человеческого, двое будут в поле, да, не обращайтесь назад, да, взять свою одежду, да, бегите, вспоминайте жену Лотову.
Я помню,
вот он ее вспоминает, но опять же тоже все равно она остается безымянной. Но, тем не менее, она остается важной, потому что она упоминается в Евангелии, она упоминается Иисус Христа.
Ну и потом, какой поступок она совершила?
Вот какой поступок она совершила, да, к этому тоже очень интересно. Лоту ангел сказал уходить из Содома. Лот начинает тянуть время. В конце концов, ангел берет его за руку и выводит. А Лот пытается разговаривать с семьей. Есть такое в Библии упоминание, что он приходит к своим зятьям, и они смеются, не верят ему, что города могут погибнуть. Кстати, это тоже небольшая разница между толкованиями нашим и иудейским, раввинским. У нас считается, что зятья Лот — это женихи его дочерей, без которых он ушел. А раввинское толкование такое, что у Лота было много дочерей, и некоторые из них были замужем за жителями Содома. И действительно, зятья — это не просто женихи, а это, ну, настоящие зятья. И когда Лот уже поднимается по горе, спасается в Сигор. Скоро мы будем читать канон Андрея Крицкого. «Душе моя, спасися в Сигор», как Аки Лот. Вот, и эти слова мы тоже вспомним, эту историю вспомним. Вот, и жена Лотова оглядывается.
Да.
Нарушая тем самым заповедь ангела не оглядываться назад.
На горящий город.
На горящий город. И тут толкования, возможно, разные. Как раз-таки вот то толкование, что, возможно, в городе остались ее дочери, замужние дочери, и она просто как мать не может не обернуться, ничего сделать, понимая свое бессилие.
Ну, это свойственно человеку.
Да,
вот
и она
вообще, вот
просто на эмоциях таких оборачивается на этот город, застывает в этом... превращается в соляной столб. Есть еще очень интересное толкование, что женщина – это как бы все-таки часть мужчины, да? Ева – это сделано из ребра Адама. Все это помнили. Все-таки женщина, она не может быть самостоятельной. Она всегда за мужем, за своим за мужем. Это вся часть мужа. Как душа мужа, может быть. Такое даже толкование есть. Толкование того, что хотя Лот умом, как праведник, как мужчина, который действует разумно, он повинуется ангелу, идет за ним, выполняя повеление Божие, его душа все-таки, олицетворение его души, это жена его, все-таки оборачивается на этот город, в котором он жил, в котором он привык, в котором он все-таки...
И который Господь не пощадил, потому да, что там да. не осталось праведников.
Все-таки, да, вот показывает такое какое-то сочувствие все-таки этому городу. И, может быть, какое-то сопротивление вот этой божественной воле, когда считает Бога, может быть, слишком жестоким в том, что он уничтожает этот город. Итак, само стихотворение Анны Андреевны, которое мы позже тоже немножечко еще о нем поговорим. «Лотова жена». Эпиграфом из книги «Бытия» Анна Андреевна поставила слова. «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом». И праведник шел за посланником Бога, огромный и светлый, по черной горе. Но громко жене говорила тревога. «Не поздно. Ты можешь еще посмотреть на красные башни родного Содома, на площадь, где пела, на двор, где прила, на окна пустые высокого дома, где милому мужу детей родила». Взглянула. Искованы смертную болью, глаза ее больше смотреть не могли. И сделалось тело прозрачную солью, и быстрые ноги к земле приросли. Кто женщину эту оплакивать будет? Не меньше ли мнится она из утрат? Лишь сердце мое никогда не забудет, отдавшую жизнь за единственный взгляд.
Ну вот видите, Анна Андреевна, она же как сочувствует ей. Вот понимает ее по-женски.
Тут тоже можно говорить, я думаю, что это говорить об этом еще тоже достаточно времени. Почему она сочувствует и с какой стороны она сочувствует? Опять же, вспоминая Лидию Каренину Чуковскую, когда она пишет, да, когда у Анны Андреевны спрашивали, какие смыслы есть в ее стихах, имею в виду поэму «Без героя», это сложное, сложное стихотворение, сложное произведение для толкования. Там вторые, третьи, а Андрей говорит, что в моих стихах нет вторых, третьих, пятых смыслов. Вот как написано, так и понимаете. Да? Вот я сейчас тоже недословно цитирую. Нет тайных смыслов, как написано.
Угу.
Написано вот так. Написано в сочувствии к этой женщине, как женщине. Вроде бы, с одной стороны, женщина, понимающая женщину. Вот. Но мы должны помнить, какой это был год написания стихотворения 1922, я недаром о нем вспоминал, когда говорил про конец эпохи Серебряного века и вспоминал «Философский пароход». Это волна эмиграции, большая волна эмиграции. И, конечно, возможно, одно из толкований, не всегда люди эмигрировали добровольно. Не всегда люди покидали свою страну добровольно. Иногда это делали вынужденно.
Это тоже, батюшка, совершенно отдельная тема эмиграции.
Да, это да, очень, это очень большая тема.
Я думаю, что если вас заинтересует, то вот я с удовольствием бы с вами об этом поговорила.
Очень большая тема, но сейчас просто про стихотворение мы договорим, да, потому что иммигранты, которые покидали эту страну недобровольно, как жена Лотова, все их сознание, вся их любовь оставалась здесь. Они не могли.
И вот Ахматова, в России.
В России, конечно, в России, здесь, в России. И, возможно, сочувствие это было не столько к жене Лота, меньше из утрат. Кто женщину эту оплакивать будет? Не Анна Андреевна ее будет оплакивать. Пусть ее оплакивают ее дочери. Анна Андреевна оплакивает тех, кто покидает Россию навсегда. Ей их жалко. Все, что им остается, это глянуть с парохода, бросить взгляд на оставшиеся берега России. Другое толкование, которое пришло ко мне на ум, когда я готовился к этой передаче, Все-таки 22-й год – это еще не законченная гражданская война, не законченные революционные события в России. А Анна Андреевна, мы знаем, жила в 10-е годы очень насыщенной творческой жизнью, и жизнь, которая ей нравилась. И не только ей.
То есть ей нравилась своя жизнь.
Конечно. Угу. И она понимала, что рушится целая страна. Рушится тот образ жизни, к которому они привыкли. Не только она, но и ее поколение людей, которые привыкли жить спокойно в своей стране, в своей России. Начинается сначала Первая мировая война, потом начинается революция. Которая перемалывает все, изменяется ее город. Санкт-Петербург становится Петроградом. Кстати, вот тоже уничтожение имен. Имя – это очень важно в Ветхом Завете. А смена имени говорит о смене сути, смене города. Тоже Петроград – это уже не Петербург. Это уже другой город. Так же, как Содом, Петербург уничтожен в этом вихрем Первой мировой войны. Потом уничтожен физически революцией. Потом уничтожается все гражданской войной. И она оглядывается назад. Это ее взгляд назад. В ту Россию, которую она потеряла и которой больше никогда не будет. И опять же, оплакивать она будет не жену Лота. Оплакивать она будет тех, кто с ней потерял ту Россию и ту Россию, которую они потеряли. Возможно такое толкование?
Конечно, конечно.
Я думаю, что возможно.
Лотова жена. Стихотворение Анны Ахматовой написано в 1922 году. Конец эпохи Серебряного века. Но сегодня, отец Иоанн, наша программа с вами заканчивается, к большому сожалению.
К сожалению, потому что еще бы посмотреть на толкование истории с Лотом святых отцов и сравнить с тем, что говорит Анна Андреевна, я думаю, что мы в следующий раз сможем это сделать.
Да, у нас, я думаю, будет такая возможность и готовиться к таким интересным историческим, библейским вопросам, которые, ну, как-то, может быть, на сегодняшний момент так сильно нас не касаются, но это просто наша задача такая, наш путь русского человека, который должен это все знать обязательно.
Ну, а мне кажется, что все это нас касается, потому что мы тоже переживаем сложное время, когда меняется страна, меняется мир, и тоже той жизни, которая была раньше, к которой мы привыкли, у нас, возможно, уже не будет. И поэтому стихотворение, мне кажется, очень актуально и для нас.
Да, и поэтому мы тоже нашим радиослушателям советуем почитать, познакомиться с творчеством Анны Андреевны Ахматовой. И батюшка сегодня нам рассказывал о ее жизни, о каких-то эпохах ее жизни, определенных моментах очень важных. И вот мы перешли к Ветхому Завету. И цикл, состоящий из трех стихотворений, одно из которых было посвящено жене Лота. Сегодня мы с вами встречались с иеромонахом Иоанном Невреевым. Отец Иоанн, благочинный монастыря святых царственных страстотерпцев.
Спасибо за внимание. И я думаю, что так это наша не последняя встреча. Может быть, у кого-то будут вопросы. Я с радостью их услышу и постараюсь ответить.
Даст Господь, даст Господь. Спасибо большое. Продолжается наш эфир. Эфир православного радиоканала «Воскресенье».